«Но у вас должны быть оборотные средства».
«Они должны были бы у меня быть, господин комиссар. К несчастью, мы уже давно живем с судами под большие проценты. Вот сегодня утром у меня в этом сейфе находится не больше 10 000 франков, и они мне сегодня же утром понадобятся, чтобы расплатиться по одному счету».
«Ваши рабочие и работницы знают о положении фирмы?»
«Им случается дожидаться жалования по несколько дней, а порой получать его частями».
«Значит, никому из них не пришла бы в голову мысль ограбить дом?»
Услышав такое предположение, месье Брэм беззвучно засмеялся.
«Безусловно, нет».
«Вашим соседям также известно финансовое положение фирмы?»
«Лавочник, мясник, молочник приходят по 3, а то и по 4 раза, прежде чем им заплатят».
Было очень неприятно расспрашивать дальше. Это походило на публичное обнажение, и все же это было необходимо.
«У Ляшомов нет личного состояния?»
«Никакого!»
«Как вы думаете, сколько денег могло бы быть в бумажнике месье Леонара?»
Бухгалтер сделал неопределенный жест.
«Немного? Какая-нибудь мелочь?»
«И все же фирма продолжает существовать».
Месье Брэм снова взглянул на адвоката.
«Мне кажется, — вмешался тот,
— что следствие все больше и больше интересуется моими клиентами, а не убийцей!»
Мегре проворчал. «Вы рассуждаете, как старая Катрин Мэтр. Как, по-вашему, я найду убийцу, если не буду знать мотивы, которые толкнули его на это? Нас ведь пытаются убедить, что это сделал грабитель».
«Лестница это доказывает»,
— комиссар скептически ответил.
«Конечно. И еще исчезновение бумажника. И тот факт, что до сих пор не найдено оружие».
Мегре вел допрос стоя. Остальные также не садились, несмотря на приглашение бухгалтера, который явно устал стоять и все время косился на свое мягкое кресло.
«Скажите, месье Брэм, вам все же удается оплачивать ваших служащих, поскольку они продолжают работать?»
«Каждый раз это похоже на чудо».
«А откуда появляются эти волшебные деньги?»
Бухгалтер начал проявлять признаки волнения.
«Месье Леонар мне их всегда вручал сам».
«Наличными?»
Мэтр Родель сказал вкрадчивым голосом.
«Вы не обязаны отвечать на этот вопрос, месье Брэм. Все все равно это узнают при проверке денежных документов фирмы или послав запрос в банк. Деньги мне обычно вручались в форме чека».
«Вы хотите сказать, что у месье Леонара был личный счет в банке, а не общий с фирмой Ляшом, и что именно с этого счета он снимал нужные суммы, когда необходимость к этому вынуждала?»
«Нет. Дело касается мадам Ляшом».
«Матери месье Леонара?»
«Нет, мадам Палет».
Наконец-то что-то стало проясняться, и Мегре, удовлетворенный, сел.
«Садитесь за ваш стол, месье Брэм. Отвечайте спокойно. С какого времени мадам Палет, как вы ее называете, то есть жена Армана Ляшома, играет роль проведения этого дома?»
«С того момента, когда она в него вошла».
«Когда состоялась их свадьба?»
Лет 6 тому назад, 2 года спустя после смерти мадам Марсель.
«Простите, кто была эта мадам Марсель?»
«Жена месье Леонара».
«Итак, значит, 6 лет тому назад Арман Ляшом женился на Палет. Палет как дальше?»
«Палет Зюбер».
«У нее было состояние?»
«Очень большое».
«Ее родители живы?»
«Ее отец умер 5 месяцев назад. Она была его единственной дочерью. Что же касается матери, то она ее не знала».
«Кто был Зюбер?»
Это имя, несомненно, было знакомо Мегре. Почему-то ему казалось, что он слышал его в сыскной полиции.
Фредерик Зюберский, называвший себя Зюбером, торговал кожей.
«У него были какие-то неприятности с полицией, не так ли?»
«Налоговый инспектор одно время буквально гонялся за ним. И кое в чем он был замешан во время войны».
«Вспомнил. Зюберский, называвший себя Зюбером, одно время пользовался широкой известностью.
Он начал свою карьеру с того, что ездил на тележке по деревням и собирал у крестьян необработанные шкуры. Затем он обзавелся складом, как раз в Иври, недалеко от дома Ляшомов. Еще до войны состояние его считалось значительным. К тому времени у него было довольно много грузовиков и многочисленные склады в провинции. Позднее, спустя 2-3 года после освобождения, ходили слухи, что он сколотил себе огромное состояние во время оккупации, и поговаривали о его скором аресте. То, что газеты так много писали о нем, можно в большей степени отнести за счет живописности этой фигуры. Зюбер был простак, плохо скроенный, плохо одетый, говорящий по-французски с сильным акцентом, почти безграмотный. Он ворочил миллионами, некоторые утверждали, что даже миллиардами. И еще поговаривали, что в действительности он лично или через подставных лиц имел монополию на все кожевенное сырье. Сам Мигре не занимался делом Зюбера, оно проходило через финансовый отдел. В конце концов, об этом деле перестали говорить, и комиссар не знал, как оно кончилось.
Отчего умер Зюбер?
От рака, его оперировали в клинике Сен-Жозеф.
Если я вас правильно понял, фирма Ляшом продолжает еще кое-как существовать благодаря его деньгам.
Вступая в брак, мадам Палет принесла значительное приданное,
которое она целиком вложила в кондитерскую фабрику Ляшомов.
В большей или меньшей степени. Скажем, что к ее помощи прибегали каждый раз, когда это было необходимо.
А затем, когда это приданное было истрачено. Оно ведь было быстро истрачено.
Да.
Так что же предприняли тогда?
Мадам Палет отправилась к своему отцу.
А он не приезжал сюда сам?
Я его здесь ни разу не видел. Если он и бывал в доме, то по вечерам, в квартире хозяев. Но я в этом не вполне уверен. «Я, право, не понимаю, господин комиссар, чего вы добиваетесь?» Снова запротестовал адвокат. Следователь же казался весьма заинтересованным, и в его светлых глазах появились лукавые огоньки.
«И я и сам этого не знаю», — признался Мигре. «Понимаете, мэтр, в начале расследования продвигаешься в полной темноте, и поэтому можно идти только ощупью. Итак, Фредерик Зюбер выдал замуж свою единственную дочь за младшего сына Ляшомов Армана и дал ей значительное приданное. Вы знаете сумму?»
«Я протестую!» — это снова сказал Радель, который просто не мог усидеть на месте.
«Хорошо. Я не настаиваю». Кондитерские изделия поглотили приданное. Затем периодически Палет посылали к отцу, которого не принимали в доме.
«Месье Брэм этого не говорил».
«Хорошо. Я делаю поправку. Которого не принимали или же который не был близким другом семьи. Затем папаша Зюбер выкидывал им подачку.
Вульгарность Мигре была выражением протеста против навязанного ему присутствия молодого следователя и адвоката.
Потом Зюбер скончался. Ляшомы присутствовали при его погребении.
Месье Брэм слабо улыбнулся. «Это меня не касается».
«А вы сами были на похоронах?»
«Нет».
«Я полагаю, что существует свадебный контракт. Такая старая лиса, как Зюбер, не мог бы...»
«Они поженились по свадебному контракту, предусматривающему раздельное владение имуществом».
И Палет Ляшом несколько месяцев назад получила наследство после смерти отца.
«Так?» «Да, так».
«Таким образом, теперь она оплачивает все расходы. Это к ней надо обращаться, когда в кассе нет денег, а нужно рассчитываться с поставщиками и выдавать жалования рабочим».
Радель, навязчивый как муха, снова вмешался. «Я не знаю, куда вас все это приведет».
«Я и сам не знаю, мэтр. Но я также не знаю, куда меня приведет, если я начну разыскивать по всему Парижу настолько глупого грабителя, что он способен влезть в дом, где нет никаких денег, воспользовавшись при этом огромной тяжелой лестницей и разбив окно, в то время как под этим самым окном на первом этаже есть застекленная дверь. И все это он проделывает для того, чтобы проникнуть в комнату спящего человека, убить его из оглушительно стреляющего револьвера и завладеть почти пустым бумажником».
«Откуда вы знаете? Может быть, все это было совсем иначе?»
«Действительно. Мадам Ляшом могла вчера вечером вручить месье Леонару определенную сумму. Но все-таки не надо забывать, что здесь, в кабинете, стоит этот монументальный сейф. Открыть его мог бы ребенок, но к нему даже не прикоснулись. Я должен напомнить, что в момент преступления в доме находилось по меньшей мере 6 человек.
Случались ограбления еще более загадочные?»
«Согласен. Но чтобы проникнуть во двор, в котором находилась лестница, надо было перелезть через ограду высотой в 3,5 метра, если я верно заметил. И, наконец, в нескольких шагах от комнаты, где раздался выстрел, спали 2 человека, которые ничего не слышали».
Дом находится в непосредственной близости от железной дороги, по которой беспрерывно идут поезда.
Я этого не отрицаю, месье Радель.